Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье», как уже было сказано, передача «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях Наталья Викторовна Зыкова. Вы все ее знаете как ведущую программы, которая у нас всегда в эфире, постоянно, регулярно бывает, «Школа семейного чтения». Ну и, конечно, она приходит еще к нам для того, чтобы познакомить наших радиослушателей с какими-то своими новинками и говорит еще на другие разные темы, очень злободневные, актуальные. И вот сегодня, я думаю, что эта тема, она особенно актуальна в наши дни. Мы говорим о героях нашего времени сегодня. И тема наша – красивые люди. Они действительно красивые люди. Вот те, которые всегда на переднем краю, и всегда они впереди. Это герои. И вот о героях сегодня поговорим, Наталья Викторовна.
Да. Давайте попробуем.
Попробуем.
Поговорить на эту великую тему, на тему победы. Победы, которые празднуют каждый год не только наша страна, но в первую очередь наша страна, русские люди, россияне, потому что именно наша армия освободила Европу, а не только свою землю, от коричневой чумы фашизма. Для меня эта тема особенно дорога и значима, потому что я дочь родителей фронтовиков. И с детских лет... И я не преувеличиваю, до самого последнего дня жизни, до последнего дня жизни мои родители, в основном мама Горохова Валентина Яковлевна, старший лейтенант медицинской службы, которая была на передовой, а не в тылу, ей приходилось и держать в руках оружие, а не только заниматься по своей профессии.
А кто она по профессии была?
Она, это был, это, во-первых, это второй Прибалтийский фронт, это санэпидемиологический отряд. Та самая служба, от которой зависела боеготовность передовых частей. Поэтому они всегда были на передовой. Вот. И, конечно, в ее рассказах, и немного и папа рассказывал, война представлялась мне, а так оно и есть, как жизнь. Жизнь, которая буквально вот на краю между жизнью и смертью, на границе жизни и смерти. То есть смерть всегда она рядом.
Уж передовее
пограничное,
некуда.
Да, было, пограничное состояние постоянно.
Да.
Вот, это первое. Но потом еще и война как проверка не только на честь, отвагу, достоинство, но и милосердие. На человеческое милосердие, на христианское милосердие. На любовь к ближнему, не только к своему, который воюет рядом, но и к пленным, потому что это в нас заложено. К пленным мы должны быть милосердны. Вот это все проверка.
Это вообще, вот, мне кажется, не только в характере человека, это вообще в генах, мне кажется, русского человека. Ведь никогда пленных не гнобили и не уничтожали.
Нет, если это было, это было уже не наше. Не русское
это не
качество.
Наше уже
нет.
Было.
Потому что для человека, не помню, кто сказал, для русского человека, главное это вселенская отзывчивость, вот это милосердие.
Да.
А еще это жизнь парадоксальная, потому что на фронте все может происходить. Я вот немножко отступлю. Такая трилогия известная, кинотрилогия известного режиссера Михалкова Никиты Сергеевича, «Утомленные солнцем», это довоенный период еще. А затем будет у нас «Цитадель» и «Предстояние».
Сначала «Предстояние», потом «Цитадель».
Ну, в трилогии.
Ну, в таком, да, в таком порядке.
Здесь не о последовательности даже, не то, как идет, а другую хочу сказать. И вот вторая, третья части были такой злейшей критикой были подвержены. Неудача, нелепица, самые слабые фильмы. Мне понятно, откуда это.
Откуда?
Абсолютная духовная, нулевая позиция в духовности. Абсолютная.
Не отсюда, видят, отсюда непонимание полное.
И нежелание даже понять.
Нежелание понять, да.
Даже не понимают,
вот
что
как
слово...
Как сейчас вот американцы,
да,
они ничего
да,
не понимают,
нет,
так,
нет.
И, так и тогда они не поняли. Он же представлял на «Оскар», кстати, первый фильм
да,
у него прошел на
да.
«Оскар».
А там не было эти, еще вот такого.
Да, а эти явного, вот с этой да. глубиной, с такой духовной, они...
Там Сталин, понимаете, там
да,
вот...
Не прошли.
геноцид человека, да, вот, и поэтому прошло. А дальше пошла вот война, и тут стоп. А ведь слово «предстояние», в нем уже заложен смысл. Стоять мы можем перед чем угодно. Столб, дерево, стул. А предстоять мы можем только перед Богом. У Михалкова кино христианское.
Конечно.
А что касается я по поводу «Парадоксальная война», «Жизнь парадоксальная», то я нашла очень много примеров там, как они говорят, несуразных, о которых мама реально рассказывала из фронтовой жизни. Потому что там происходит все действительно такое, что и не верится. Поэтому вот такая жизнь, она у меня, конечно, в рассказах сохранилась. И для меня красивые люди, в первую очередь, мои родители. Папа военный летчик, мама, вот как я уже сказала. Все они прошли войну от и до. И когда я иду в рядах бессмертного полка, который проходит в каждом городе и в селе. И вот снова уже через 2 года мы снова пойдем, дай бог, чтобы у меня здоровье было хорошее, то я, конечно, еще раз порадуюсь этому дню 9 мая, который празднуется не только у нас, но и, повторяю, даже и за рубежом русские люди, которые оказались, они память эту хранят. И дай бог, чтобы это было всегда. А то, что запрещают георгиевскую ленточку, да, мы, вот понимаем, мы понимаем, кто запрещает.
Да, да, да.
Это те же самые, которые не принимают фильмы, допустим, Михалкова. Ну что ж, Бог им судья, только остается сказать.
А вот что за фотография там у вас?
Это фотография 50 лет Победы. Это во дворе нашего дома 9 мая. Мои родители с орденами.
Можно посмотреть. Ага.
Да, с орденами. Некоторые ордена я принесла, все не стала.
Ну и у мамочки тоже целые прямо,
да,
вот.
Да, у нее плохо видно. Но...
Как говорят иногда иконостас, да. Но это
не
так.
Меньше.
Не меньше, да. И у папы
папа
тоже, да.
Папа военный летчик, мама, как я уже сказала. Зала тоже.
А это, наверное,
это сын мой, сын Евгений, ваш. Да, историк.
И вы рядышком.
И я, тут. И дочка моя Анна,
и дочка
у которой
моя.
Теперь уже 3 детей.
О, да, сейчас уже они все взрослые.
Нет, еще
ну,
школьники.
Я имею в виду,
она-то, да.
Она уже. Взрослая, мама, у нее мама. Дети уже такие.
Многодетная мама.
Почти такие же, как вот она сама здесь.
Ну вот, смотрите, орден Великой Отечественной войны принесла я.
Такой, да. А это чей орден?
Это у мамы и у папы я просто чей? Взяла один.
Ага. У мамы и у папы, да?
Ну, конечно. И орден Красной Звезды у обоих.
Ага.
И вот взяла вот ордена, которые есть и у мамы, и у папы. Ага. За взятие Кёнигсберга.
Отечественная война.
Угу. Да, сейчас это Калининград.
Вот это вот
за взятие за
высокие ордена.
Войну с Японией.
Взятие, конечно,
они закончили Берлина. На Сахалине. И за взятие Берлина. Вот.
Угу.
Я только некоторые взяла.
За победу над Японией.
Ну, вот этот артефакт я уже приносила на студию. Это, но кто не слышал эту передачу, не слушал, вернее, я повторюсь, что это оправа, золотая оправа от очков немецкого пленного офицера, который бросил... Колонна пленных проходила,
так.
И мама бросила ему паёк свой продовольственный. И он благодарность, все, что было у него, вот свои очки. Вот, ну, сохранилась только оправа. Вот он бросил, так мы храним, как вот память о милосердии русского человека к пленному. Вот такие вот вещи.
Да. Память храните хорошо, эта память очень важно хранить нам всем.
Да, ну и мама сразу расскажет, поскольку сегодня будут звучать мои стихи, они войдут в сборник «Воинство», который буду печатать. Там будут стихи не только о Великой Отечественной войне, но и о войнах, в которых участвовала Россия. Это и Первая мировая война, и Русско-турецкая война, и Сирия, и Афганистан. И я хочу сказать, что патриотизм достиг такой высоты в первые годы, да, объявления войны, что люди, мальчики прибавляли себе года, чтобы идти на фронт. Те, которые уже вышли из возраста призывного, все равно шли. Вот у мамы в классе все мальчики ушли на фронт, все до единого.
А сколько ей тогда было, когда началась война?
Ей было 19.
То есть она уже ушла
она уже,
19.
Да, она работала в лаборатории, Она mm-hmm. была военнообязанная, поэтому была призвана. И вот ушли все мальчики, как я сказала, а не вернулся никто. И поэтому вот стихотворение, которое первое я прочитаю, оно как раз посвящено этому. 22 июня. Утро идет по стране. Город еще не проснулся. Дети смеются во сне. Летнее утро. В сирене, в воздухе аромат. Птицы поют в поднебесье. Дети еще сладко спят. В классном журнале по списку 21 человек. 22 июня. Время ускорило бег. Встречи, надежды, взгляд милый, шок золотистых волос и непрочитанных книжек, маминых рук, сладких снов. Все зачеркнет 41-й. В дом постучится беда. Классный журнал, 45-й. Девочки и тишина. Не вернулся никто. Я всегда стараюсь побольше для себя узнать о людях, которые не только участвовали в годы Великой Отечественной войны в сражениях, но и которые в тылу трудились, которые пережили блокаду или же были в концлагерях, попав в плен. Их много, этих людей. Это и разведчики, и рядовые, и генералы, и ученые, и артисты. И так сложилось, что сначала были вот эти люди, а потом уже появилось стихотворение «Красивые люди красивой страны», где за каждой фразой скрывается определенная личность, определенный красивый человек. Вот поэтому дальше я буду не только читать стихотворение, но и каждую фразу обращать в историю конкретной личности. Красивые люди красивой страны, военные годы отчизну спасли. Нас Бог не оставил на те времена, сама Богородица нас берегла. В сражении пали одни, а другие зимой заберзали в бараках, в квартире. Ну вот, что касается помощи Божией и помощи святых и Божьей Матери, все это такое огромное количество свидетельств, не перечесть. Ну, взять хотя бы территорию Белоруссии, 42-й год. Партизанское движение в Беларуси особенно было сильное. Поэтому фашисты люто расправлялись с семьями тех, чьи отцы, сыновья уходили в леса. Так случилось с деревней Рожковка в Беларуси, Рожаковка. Людей заставили вырыть огромный котлован, есть фотография, сохранилась даже котлована этого, чтобы потом закопать всех, всех, всю деревню, без исключения. Там не разбирались, у кого в партизанах. В это время над деревней пролетает немецкий самолет. Перед фюзеляжем в небе видение Божьей Матери с младенцем. Пестом указывает вниз. «Спаси!» Ошеломленный летчик садится на площадку, на деревне огромная площадь, где стоял народ, и не просит, а требует отменить казнь, поскольку он сейчас привезет из штаба отмену, бумагу. Он летит в штаб, рассказывает, казнь отменяют. Он привозит эту бумагу, люди спасены. Но я уверена на 100%, что люди в это время, когда Божья Матерь явилась, молились. Так была спасена деревня Рожковка. А летчик опять летит в штаб и просит, чтобы его адъютант, который был художником, вырезал из дерева образ Божьей Матери с младенцем по его описанию. И эту статую потом он привозит в деревню.
А из чего вырезали?
Ну, из дерева, естественно, дерево. Да, и помещают в храм. В дальнейшем здесь появится иконописный образ этой Божьей Матери Рожковской, краски, которые на иконе и на скульптуре обновляются, они не реставрируются. Это только один фрагмент, один момент, когда Божья Матерь спасала вот так вот напрямую. Поэтому я и пишу: «Сама Богородица нас берегла. В сражениях пали одни». Миллионы. До конца еще количество не просчитано.
Ну, сейчас говорят 28 миллионов, да, но миллионы. Это опять же тоже не точная еще цифра.
Когда злобой, я не скажу, что поляки все, правители Польши, злопыхают в адрес наш, когда рушатся памятники наших воинов, я всегда говорю, как так? 600 тысяч, вдумайтесь только, 600 тысяч погибло наших воинов за Польшу. Такой цифры ни одна территория Европы, такую жертву мы не приносили. Хотя там тоже огромное, 600 тысяч полегло.
И Берлин, конечно,
вот.
Тоже
вот
много.
Вот пали, но не 600 тысяч.
Но Польша-то это...
Польша, да, это 600 тысяч,
да. Особенное, да.
Дальше я пишу. Другие зимой замерзали в бараках. Зимой замерзали в бараках. Это о концлагерях. Потому что первые годы очень многие оказались в плену. Вот. И здесь я конкретно говорю и вспоминаю писателя Константина Воробьева, одного из немногих выживших кремлевских курсантов. Кстати, в фильме Михалкова это есть. История кремлевских курсантов.
Там есть, но там они как бы все вот погибли, лежат уже под слоем снега.
Да,
ну,
да.
Значит, кто-то, наверное, уцелел.
Конечно, он был контужен, да.
Он, наверное, кто-то и раненый там,
да,
были.
Вот,
да,
вот он был взят в плен в таком состоянии. И что, почему я его здесь, вот Константина Воробьева, вспоминаю? Он был верующим человеком, и он сохранил в плену не только честь русского воина, советского воина, но и образ Божий. Он не опускался, не опускался. Да, там не давали помыться, там не давали побриться, подстричься. Он это делал сам. Но я имею в виду, конечно, не помывка, а он брился от консервной банки. Крышку острую он брился каждый день. Этой же острым он подстригал, ногти себе обрезал. И немцы это очень за это его уважали. Он не опускался. И, конечно, когда власовцы появились в лагере и предложили облегчить условия, служа у них, то он отказался. А затем он бежал и стал командиром партизанского отряда в Прибалтике. Читайте рассказы Константина Воробьева. Особенно рекомендую «Немец в валенках». А мой друг Иван Андреевич Кочев, который же вечная память Царства Небесное, он дожил до старости, он 4 года был в плену. В начале самой войны был взят в плен. 4 года. Он об этом периоде ничего мне не рассказывал, кроме холодно и голодно. Так он тоже отказался от услуг власовцев, за что был сослан в шахты в Польше. Вот эти люди зимой замерзали в бараке. Дальше я читаю. В бараках, в квартире. В квартирах замерзали. Речь идет о блокаде Ленинграда. Страшное время.
Мученики блокады.
Мученики, да, блокады. Однажды я в газете в одной прочитала следующие строки. Это была либеральная пресса, цитата оттуда. «Это очень страшная картина, речь идет о блокадном Ленинграде. Ее надо адаптировать, простить. И вообще, Ленинград надо было отдать немцам. А ученые генетики в Ленинграде, сами умирая от голода, спасли семенной генофонд, хотя могли варить эти семена. А Галина Вишневская, известная во всем мире певица, которую я очень уважаю, как и ее мужа, Всеслава Ростроповича. Она... У меня есть книга «Галина». Книга написана ей самой. Такая толстый фолиант. Она об этом времени вспоминает так. «Я жила в каком-то полусне, опухшая от голода, сидела одна в пустой квартире. Я даже не страдала от голода, а просто спала и слабела. А еще передо мной были картины. Я на сцене. Я исполняю арию Татьяны Лариной, любимая ария. Я мечтала. Мучило вечное ощущение холода. Ничем нельзя было согреться. Вспоминая блокаду, я вижу покрытые инеем стены, а за окном занесенные снегом улицы, по которым люди волочат санки, зашитым в одеяло покойником». И как ответ вот на эти слова... Даже слово-то, слово не хочется говорить, отдать надо было, да? Я ответила стихами. «А вы забыли или не знали, как дети в холод умирали, как на глазах у матерей их вырывали, как зверей, безумный голод гнал туда, где не остыли их тела. На улице, на саночках, везет сыночек мамочку. И вот упал, теперь их два на улице, он и она. А сколько их упавших, уставших и не вставших, а сколько в комнатах пустых, холодных, стылых, ледяных. Библиотека сожжена, олифа выпита до дна, и есть на всех одна мечта — уснуть во сне. Уйти во сне все вместе, да, такая вот была мечта. Как эта истина стара на те и эти времена, и все о том, чтоб знали все, о богаче и Лазаре. Не слышали, забыли, спрашиваю я этих людей. Конечно, они, как вы сказали, точно это мученики, вот, но они остались верны. Даже умирая, они ощущали бы себя русскими людьми, россиянами на своей родине, на своей отчизне. Далее, смотрите, в квартире. От пули на плахе, от холода стыли. Пулей бандеровцев была прервана жизнь нашего легендарного разведчика Николая Кузнецова. Уже последний год войны. А сколько еще...
Ну да, это же было подробно где-то
да,
там,
подробно. А сколько еще таких вот пуль, выпущенных уже, казалось бы, в конце войны, вот, обрывались на победном, как бы уже взлете. На плахе. После революции, вернее сказать, после госпереворота октябрьского, да, многие русские люди уезжали за границу, эмигрировали, увозя с собой детей. Так случилось и с Верочкой Оболенской, которую увезла мать во Францию. Она выросла, стала очень красивой девушкой. И началась вот эта самая война. Ну, на Западе это Вторая мировая война считается, да? Mm-hmm. Она вступает, поскольку она русская по духу, она вступает во французское сопротивление. Становится разведчицей. Mm-hmm. В 43-м году она была раскрыта. Ее арестовали, пытали, допрашивали. Немцы называли ее княгиня, не знаю. Потому что на все она отвечала, не знаю. Муж ее не был схвачен. Mm-hmm. Вот, а она же вот... претерпела такие муки. А потом Гитлер вернул средневековую казнь, угу. обезглавливание на плахе, да? И она была отвезена в Берлин, и там казнена, обезглавлена. Можно вспомнить еще ряд людей, с которыми так расплатился Гитлер. Ну вот Вера Оболенская, княгиня, она награждена орденом Отечественной войны, наше советское правительство, первой степени. Об этом тоже надо помнить, что люди и там сражались со злом. На плахе от холода стыли. Я здесь подразумеваю генерала Карбышева, который в концлагере зимой был облит водой, превратившись в ледяную
скалу. Да, его обливали водой.
Да, от холода
замерзал.
Стыли. Который, последние слова его были такие, цитирую. «Честью и родиной не торгую». Ему, кстати, тоже предлагали власовцы свою помощь. Спасали детей. Мы знаем, что в Берлине, в Трептов-парке, стоит огромная статуя, скульптура нашего воина с девочкой на руках.
Да, удивительная история.
Да, тоже. Эта история имеет свою документальную основу. Это сержант Николай Масалов, который, услышав плач, детский плач.
Три годика девочка.
Да, три годика, знаете, да, Валентина Федоровна. Бросился спасать, несмотря на то, что...
Она лежала на мертвой матери.
Да, шквальный огонь шел. Вот он, рискуя жизнью, он вытащил ее оттуда. Она стала прообразом вот ребенка, которого держит...
Советский солдат.
Советский солдат. Это, конечно, не единичный случай.
Я
если
думаю,
подобное случалось...
Это... Да, но это символ.
Это да, как вот. Символ, да. Ну и вот, а были такие, что песни сразились. Песни сразились. Да, такая история тоже есть. Если у нас в Советском Союзе звучала на фронте песня «Темная ночь», «Темная ночь», и она согревала.
Только пули свистят
да,
по степи.
Бернес исполняла ее угу. особенно хорошо. Она действительно вдохновляла людей, что настанет день, когда они соединятся с женами, с детьми, с матерями, с отцами. Вот. То история другая, когда песня тоже воодушевляла. Это случилось в 1942 году в Лондоне. тоже русская эмигрантка, Анна Смирнова, ее псевдоним Марли был артистический, сидела перед тем, как выйти на сцену. Она на гитаре играла, исполняла песни перед ранеными. Вот. Она увидела газету на столе, взяла и прочитала, что русские партизаны под Вяткой и в Белоруссии громят врага, фашистов. Она прочитала эту статью. И тут же на гитаре у нее ноты первые прозвучали. И слова.
Сложила песню.
Она сложила песню. Она стала называться «Песнь партизан». Иначе называется «Марш партизан». От дома до дома дорога идет вдоль обрыва. Ну и так далее. Такая мелодия. Она такая маршеобразная. Она исполнила эту песню, и она стала позывным сигналом и вообще гимном французского сопротивления. То есть песня, посвященная русским партизанам, стала гимном французского сопротивления. Она разнеслась по всей Франции, по Европе за эту песню, которая вдохновляла людей на борьбу с фашизмом. Она была награждена орденом почетного легиона во Франции. И когда последние годы своей жизни она, узнав, что в Таганроге, а это ее родина, есть музей в доме, в котором она выросла, музей, она отправила туда какие-то свои детские вещи памятные, и гитару свою, и орден почетного легиона на родину, в Россию, потому что она никогда не забывала, откуда она родом. Города сохранили, да. Бомбардировка американцами была беспощадной немецких городов. Дрезден был разрушен, хотя можно было точечно. Нет, все снесли. И такая же участь была уготована чешской столице Праге. И только наш генерал Конев сделал все для того, чтобы Прага была спасена. А ведь это была столица еще средневековой архитектуры.
Прекрасная
это
столица.
Это историческая
очень красивый
Прага.
Город.
Вот,
да.
Пожалуйста, что теперь? Мы знаем, что теперь. Вот, памятники сносят. Но это не чехи, это не поляки и не болгары. Там всегда были, есть и люди, которые помнят, и которые отскребают эту краску и стоят со знаменами, российскими флагами. Они есть такие люди, слава Богу. Потому что от них, я думаю, что именно от дедушек, бабушек, от родителей, это память, благодарная память.
Они помнят.
Помнят. Вот почему, заканчивая стихотворение я словами, «Бросали детей, города сохранили, но землю свою от врага оградили. Нам память о них род и в род отзовется, а если забудется, вновь все вернется». Вот так на основе этого стихотворения я рассказала о многих красивых людях красивой страны. Этот ряд можно пополнять бесконечно. А 9 мая, да, мы пройдем бессмертным полком. И закончить я хотела бы отрывком из стихотворения «Бессмертный полк».
Помните.
«Парад бессмертных, тех, кто пал в войне священной, вновь постал. По городам страны моей несут портреты тех людей. В одном строю со старшиной и генерал, и рядовой. Один сражен в последний час. И даже 20 лет спустя осколком жизнь пресечена вот этого полковника. Это я об отце своего мужа, отца Георгия. Но все они опять в строю. Победы празднуют весну. Святое воскресенье. Идут по городам страны бессмертные ее полки. Страны освободителя, народы победителя.
И народ победитель. Весь народ наш победитель в той войне, да. Красивые люди.
Как сказал наш президент, Россия такая страна, которая всегда побеждает.
Да. Ну, хорошая история, хорошие слова сказаны. Действительно, красивые люди. Когда сказали, предложили это название «Красивые люди», давайте будем говорить. Я с удовольствием ухватилась за эту идею, потому что действительно наш народ красив, во всем красив, и в труде, и в бою. Вот такие вот наши люди.
И в отзывчивости.
Люди, милосердии.
Помощи.
Да.
Всегда мы
впереди.
Протянем руку.
И это страна особенных людей, мне кажется, Россия. Да. Потому что сейчас мы это тоже видим. Мы не будем говорить об этих событиях. Но мы сейчас это тоже видим.
Я еще такую вот точку хочу поставить. Один французский актер, ныне покойный, он православный, Робер Ассейн, ну, может быть, знаете, граф де Пейрак, Анжелика Маркиза Ангелов, он православный человек, сказал: «Я всегда знал, что Россия – это не страна, а мессия».
Здорово сказано. Россия,
вот
мессия.
Вот. Да.
Замечательно
вот
так сказано.
Между прочим, уже по скрипту, в движении сопротивления во Франции участвовали певец Шарль Азнавур, далее, значит, Жан Габен, актер.
Знаю.
Одри Хепберн, актриса.
Ух ты.
Да.
Ничего себе.
Марлен Дитрих, которая из Германии уехала.
Актриса замечательная.
Да. И многие другие. Известные нам вот как актеры просто, да, певцы.
Вот это другая сторона медали, когда
да.
люди из того же, так сказать, искусства, из бизнеса, шоу-бизнеса, как мы сейчас называем, но они верны, остаются правде.
Но это были звезды.
Истинные. Это были истинные.
Эдит Пиаф, кстати, тоже.
Да. Истинные звезды.
Да, истинные, настоящие. Да. Которым не нужны перья павлиньи.
Да.
Эдит Пиаф всегда выступала в черном платье.
Маленькое черное платье.
Она была Эдит Пиаф.
Спасибо большое.
Да.
Наталья Викторовна Зыкова была у нас сегодня и рассказывала о красивых людях и о красивой нашей стране, замечательной. Дай Бог вам здоровья.
Чтобы и всем слушателям.
И всем нашим радиослушателям, чтобы еще раз поучаствовать. Еще и еще раз поучаствовать.
Да, можно рассказывать бесконечно.
О бессмертном полке.
Да, и о бессмертном, и о красивых людях. Я этих историй очень много знаю.
Дай Бог всем поучаствовать вот в этом шествии, замечательном бессмертном шествии.
Дай
всем
Бог.
Нам. Спасибо вам большое. До свидания.
Храни всех Господь.
И Христос воскресе.
Воистину воскресе.